Спасибо. Хочу заметить, что то, что вы сейчас рассказали, это ведь отражается в рейтинге. И впервые за все время проведения нашей работы регион, находящийся за Уралом, вошел в десятку самых привлекательных регионов страны. Это как раз Омская область. Ну, рейтинг, он ведь все-таки отражает реальные процессы. Это я шучу, да. И вот та огромная работа, которая была сейчас рассказана, вот результат, мы это видим. Я хотел предоставить слово Татьяне Александровне Глуховкиной, но она сказала, что она приболела и говорить не может. Ну, просто я хотел сказать, что Липецкая область, вот это пример, где, казалось бы, вот он, Новолипецкий комбинат.
Я просто из теплой Италии.
Да, и вы там заболели.
Заседание Итало-Российской рабочей группы как раз по сотрудничеству в сфере инвестиций. Набиуллина, госпожа министр экономического развития, тоже принимала там участие. Ну и сразу в такой холод, естественно, перепады сказываются. Что я хотела бы сказать? Конечно, региональная составляющая важна. И я думаю, коллеги из регионов согласятся, что, в принципе, подходы и новые методы управления, они уже как бы налицо. И апробируются, и выражаются во многих программных документах. Это и стратегии социально-экономического развития регионов, и программы антикризисные, и вот те программы конкурентоспособности, которые мы сегодня также закончили, над которой работу. Но мне бы хотелось больше сказать о необходимости совершенствования сотрудничества между регионами и федеральными органами власти. К сожалению, вот эта составляющая, ну, на мой взгляд, она, конечно, недостаточно работает, и особенно в условиях кризиса. Те программы, которые сегодня реализуются на федеральном уровне, они, к сожалению, в меньшей степени трансформируются на такие регионы, как наш. В том плане, что сегодня необходимо осмысление экономической политики, на наш взгляд, на уровне правительства Российской Федерации, на уровне министерств и ведомств. И отсутствие этой политики в развитии и размещении и производительных сил, и средств производства, оно, в общем-то, не обеспечивает тот комплексный подход, который должен быть обеспечен. И все усилия регионов, они носят локальный характер. Отсутствие вот этих системных подходов, к сожалению, не решает вопросы и по комплексному развитию и Урала, и Сибири, да и, в общем-то, и тех регионов, которые сегодня подвержены серьезным рискам в связи с изменением ситуации на международных рынках. Наш регион, он как раз входит в зону риска, поскольку сохраняется моноотраслевая структура экономики в виде черной металлургии, преобладающей в нашей валовом региональном продукте, и наличие металлургического комбината Новолипецкого, оно определило те серьезные темпы падения и в экономике, и, соответственно, страдает и социальная сфера. К сожалению, наш регион, несмотря на то, что из доходной базы бюджета выпало 8 миллиардов рублей, это в основном налог на прибыль по металлургическому комбинату. Достаточно сказать, что его доля в налоговых отчислениях снизилась с 48% в прошлом году до 11% в текущем году. Вы можете понимать серьезность проблемы. Но, к сожалению, мы по-прежнему на 10-й год являемся регионом-донором. И не можем рассчитывать на финансовую поддержку из федерального бюджета. Вот таким образом выстраиваются отношения. Но я должна сказать, что те усилия, которые мы принимаем прежде всего на региональном уровне, по диверсификации экономики, по снижению рисков, они обеспечивали нам где-то на четверть увеличения доходов от всех остальных отраслей. Несомненно, важны сегодня новые подходы в решении вот этих аспектов, особенно в условиях кризиса. У нас очень хорошо заработала особая экономическая зона федерального уровня. Мы вместе с Татарстаном, это Елабуга и наша Липецкая область, стали победителем конкурсного отбора на создание зон промышленно-производственного типа. Мы решили трансформировать эту модель управления и приняли свой закон о создании особых экономических зон регионального уровня. В общем-то, этот закон не нарушает ни конкурентную среду, он основан на полномочиях субъекта Российской Федерации в тех или иных сферах, но, к сожалению, наша инициатива законодательная в Государственную Думу о том, чтобы этот закон получил статус федеральной нормы, не получил поддержку в Государственной Думе. Было отрицательное заключение правительства Российской Федерации. Нам тоже непонятно, почему сегодня вот такие инструменты, инициативы субъектов Федерации и инициативы органов муниципальной власти не поддерживаются на федеральном уровне. Я вот была сейчас в Венеции, провинция Венето, достаточно сказать, небольшая провинция, там 34 зон различной направленности. То есть это особый режим ведения предпринимательской деятельности. Он себя хорошо зарекомендовал. И это не только практикуется в Италии, где в основном-то основа экономики – это малые и средние предприятия. И тот слой или та структура экономики, которая обеспечивает социально-политическую стабильность в обществе. К чему мы стремимся? Но мы стремимся, но от слов не переходим к делу. Эти модели хорошо зарекомендовали и в Китае, мы изучали этот опыт, и во Вьетнаме, по всему миру. Мы же, создав две зоны на всю Россию, промышленно-производственные, мы хотим, чтобы у нас экономика развивалась. На основе чего? И какими инструментами мы можем обеспечить привлекательность по сравнению с другим миром, с другими странами? И почему к нам должен идти инвестор иностранный, если мы не обеспечиваем ему вот эти преференции? И особую модель ведения вот этой предпринимательской деятельности. Поэтому, в принципе, я достаточно критично отношусь к той ситуации, которая развивается сегодня в нашей стране. И только по одной причине, что мы много говорим об инновациях, мы много говорим о модернизации экономики, мы много говорим о социальной ответственности и бизнеса, и власти, но, на мой взгляд, дальше слов к делу мы движемся медленными шажками, а промедление, оно очень опасно. В Италии мы ни разу, ни одно слово, ни из уст ни одного политика, предприниматели не услышали слово «кризис». Не услышали, вы понимаете? Появляется министр экономического развития и говорит о кризисе. Это говорит о том, что нам нужно работать на опережение и прежде всего принимать правильные управленческие решения, чего мы, к сожалению, сегодня не делаем. Ни на уровне федеральном и, к сожалению, естественно, и на региональном уровне. Спасибо за внимание. Это, наверное, особенности моего сегодняшнего состояния. Да.
Да. Из Венеции сюда, в Москву, я вас понимаю, да. Относительно кризиса, у нас тоже, кажется, в начале кризиса на федеральных каналах было запрещено произносить слово «кризис». Возможно, итальянцы переняли наш опыт российский. Что касается Италии, Татьяна Александровна, они были нищие в 50-х годах, просто нищие. Они были существенно беднее, чем вы. Я с вами совершенно согласен, что, конечно, у нас много слов, но мне кажется, что мы все-таки движемся довольно быстро. И они перестали быть нищими к 80-м годам. Если вы помните, вы молодая, вы не помните, а в 70-х годах у них коммунисты могли к власти прийти, там манифестации ходили миллионные, там американцы хотели оккупировать эту бедную страну, чтобы не допустить коммунистов до власти, ее трясло 30 лет, и 30-40 лет упорного труда привело к тому, что есть сейчас, и мы пока вяло работаем всего лет 10-15, да скорее 10, и не очень надрываясь. Не все, конечно, не все, да, но в целом не очень надрываясь. Поэтому, по моей точке зрения, еще 30 лет упорного труда, и все будет хорошо.
Золотой ключ. Или 50 лет.
Ну, только надо работать. В этом, собственно, ответ, рецепт очень простой. Комитет государственных заимствований город Москва, Сергей Львович Глазков. И еще два выступления, и будем завершать. Пожалуйста.
Добрый день, уважаемые участники. Я хотел бы сказать о такой проблеме, которая интересует все регионы и все муниципальные образования. Это как привлечение средств для покрытия дефицита бюджета. А в условиях кризиса у всех размер дефицитов бюджетов увеличился. И поэтому все, естественно, заботились вопросом, где взять средства на его покрытие. Сейчас по результатам планов бюджетных на 2010-2012 годы размеры дефицитов увеличились еще больше. Поэтому проблема обостряется. Как показал год, у нас имеются реально три основных источника для получения средств на покрытие дефицитов бюджетов. Это, естественно, федеральный бюджет в лице Минфина, который выдает различные суды, дотации. И наиболее интересное в этом году – это бюджетные кредиты. А второй источник – это банковские кредиты, коммерческие кредиты. И третий источник – это рынок ценных бумаг. А вот я хотел сказать немножко о роли каждого из них на ближайшие три года. По результатам прошедшего года. Для того, чтобы поддержать регионы, естественно, Министерство финансов существенно увеличило объем дотаций, субвенций и бюджетных кредитов. Бюджетные кредиты в этом году были увеличены в 8 раз, с величиной примерно 25 миллиардов до, по плану, 170 миллиардов рублей. То есть 170 миллиардов рублей будут предоставлены регионам до конца этого года на решение своих проблем. Ну, в первую очередь, естественно, я не вдаюсь в детали, я просто называю в целом покрытие дефицита бюджета. Куда потом деньги направляются, об этом уже отдельный разговор. До кризиса существенную роль для покрытия дефицита бюджетов играл рынок ценных бумаг. Ну, в частности, средняя величина денег, которые в течение года привлекали регионы на этом рынке, была примерно 60-70 миллиардов рублей. В этом году роль рынка ценных бумаг существенно изменилась. Ну и наименьшую роль, чем рынок ценных бумаг, играл, соответственно, рынок кредитов банковских. Он поставлял обычно в течение года регионам порядка 50 миллиардов рублей. Я сюда включаю и муниципалитеты в том числе. А сейчас ситуация достаточно изменилась, уменьшилась несколько роль рынка ценных бумаг в связи с тем, что в основном регионы были не готовы к тому, чтобы принять новые условия рынка ценных бумаг, условия кризиса. Естественно, выросли ставки. Осложнились вопросы организации займов на рынке ценных бумаг, поэтому регионы, те, которые не получали достаточного объема кредитов от Министерства финансов, естественно, были вынуждены обратиться на рынок кредитов. Величина кредитов возросла существенно, и объем кредитов, которые получили регионы в течение даже первого полугодия, составил примерно 60 миллиардов рублей. Они, в частности, стали замещать и рынок ценных бумаг, те займы, которые получали регионы там раньше, и, в частности, временно выполнили роль замещения и бюджетных кредитов, потому что пока раскачался наш, так сказать, бюджет федеральный, пока деньги стали поступать в регионы, у многих уже были большие проблемы, и поэтому для того, чтобы срочно решить, они были вынуждены, не дожидаясь получения бюджетных кредитов, выйти на рынок кредитов, в том числе и на рынок облигационных займов. Первый регион, не считая Москву, который вышел в этом году на рынок облигационных займов, это была Республика Карелия. Она в списке рейтингов, которые присваивает рейтинговое агентство «Эксперт.РА», занимает 65-е место, то есть почти в самом конце списка. Тем не менее, она открыла в этом году как раз этот рынок облигационных займов и заняла первое в объеме 1 миллиард рублей под ставки примерно 19% первый заем. За ней на рынок стали выходить другие регионы, в частности, Самарская область, Томская область, город Волгоград, город Томск, Нижегородская область. И последний вот вышел на рынок совсем недавно, уже в декабре, это Красноярский край. Он на этом рынке занял 10,2 миллиарда рублей по ставке примерно 11%. Таким образом, рынок кредитов, рынок облигационных займов постепенно для регионов открывается. И рынок кредитов банковских несколько сейчас сдают свои позиции. Преимущество облигационных займов в том, что они гораздо длиннее, чем кредиты. Кредиты обычно по своему величине не превышают одного года. Облигационные займы в среднем, которые сейчас делают, это трехлетние. То есть на 3 года берут деньги вот в объемах от 1 миллиарда, как Карелия, до 10 миллиардов, как Красноярский край. При этом ставки в течение года на этом рынке существенно снизились. Если в начале года ставки наилучшие займы делались примерно по 25% годовых, то сейчас эти ставки снизились примерно до 10% годовых. Колоссальную роль для решения проблем своего бюджета рынок облигационных займов сыграл для Москвы. В этом году Москва заняла на рынке облигационных займов, на внутреннем рублевом рынке, рекордный заем 115 миллиардов рублей. Никогда такого объема в течение года Москва раньше не занимала. Так как Москва является регионом донором, а бюджетные кредиты выдаются пропорционально, примерно пропорционально размеру дефицита бюджета, с учетом, соответственно, ситуации в регионе в целом. Поэтому регионы-доноры получают незначительную долю кредитов, которые никаких проблем у них решить не могут. В частности, Москва бюджетные кредиты рассчитывает получить в объеме примерно 1,5 миллиарда рублей. А на рынке она заняла 115 миллиардов рублей. И дефицит у нас почти под 200 миллиардов. Поэтому, естественно, эти три источника средств, которые я перечислял, они играют разную роль. И я хотел обратить внимание на то, что, скажем, рынок ценных бумаг сейчас свою роль начинает выполнять примерно на прежнем уровне. Стоит обратить на это внимание. И еще один момент, который хотел заметить, что у Москвы имеется система заимствований государственная по своей структуре. Она не обращается для выхода на рынок к банкам, в отличие от всех остальных регионов. И благодаря своей государственной структуре она очень эффективно занимала эти средства и решила все свои проблемы. Москва предлагает построить такую же структуру государственную для помощи в получении займов на рынке облигационных займов для всех регионов и муниципальных образований. Разработан специальный законопроект, сделаны соответствующие предложения правительства, но пока, к сожалению, такая структура не создается. А текущий кризис показал, что та система, которая сейчас разработана для всех остальных регионов, кроме Москвы, с учетом 94-го федерального закона, она, к сожалению, неэффективна в условиях тяжелых, ну, в частности, в условиях кризиса, не справляется с этим. И, например, ярким показателем служит такой момент. В начале года, когда взлетели ставки, когда рынки стали закрываться, кредиты стали дорогими, то облигационные займы всех регионов по своей цене очень сильно упали, то есть обесценились. А если, скажем, средняя облигация так номинально стоит 1000 рублей, то у многих регионов, значит, цена облигации упала до 50 рублей и даже ниже. То есть, простите, до 500. Не до 50, а до 500. То есть в два раза. В этих условиях, если бы система была правильно построена, как у Москвы, можно было свои облигационные займы, то есть свой долг, откупить за полцены и его досрочно погасить. Но, к сожалению, имеющаяся структура с использованием банков не смогла это оперативно осуществить. И поэтому никто не смог воспользоваться рыночной ситуацией. И таким образом достаточно дешево избавиться от своего большого долга. Потом постепенно ситуация стала меняться, цена стала расти, соответственно, доходность стала падать. И сейчас она, вот говорю, опустилась, доходность примерно до 10% годовых в среднем для лучших регионов, у кого, так сказать, рейтинг на уровне Москвы и близко к нему. Ну, например, там Ханты-Мансийский автономный округ, близок тоже по региону и так далее. То, соответственно, ситуация сейчас уже изменилась. Сейчас уже свои долги относительно дешево с рынка выкупить нельзя. И такими свойствами обладают, естественно, только облигации, которые выпускают у нас почти 60 регионов. А кредиты такими свойствами не обладают на рынке. Поэтому рынок ценных бумаг имеет большие преимущества, но, к сожалению, наша современная система не позволяет им воспользоваться всем регионам в полной мере. Примером максимального использования этого рынка является Москва. Спасибо за внимание.
Спасибо. Последнее наше выступление. Первый заместитель председателя правительства Воронежской области Александр Николаевич Ганов, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые коллеги. К сожалению, приношу извинения за опоздание. У нас график в правительстве постоянно меняется. Нет, мы не из Италии, мы из Минрегиона. Хотел отметить одну вещь. Действительно, вот я последнее выступление слышал, я его, в принципе, разделяю. Проблематика действительно имеет место быть. Мы все в 2010 год, как и большинство других регионов, вошли практически предельным плановым дефицитом бюджета. И сейчас остро ощущаем проблемы, связанные с привлечением действительно ресурсов на его покрытие. Поэтому опыт коллег будет здесь интересен. Воронежская область, как мы все знаем, в последнее достаточно продолжительное время, последние годы никогда не относилась к регионам лидерам в части экономического развития. И здесь, в общем-то, отмечается одна такая вещь. Вот, как вы знаете, у нас новое правительство, мы работаем чуть меньше года. И, в общем-то, очень отрадно видеть, что в том числе и наши заслуги в части стабилизации экономики региона были замечены рейтинговым агентством. Действительно, я не могу сказать, что эти успехи столь велики, что позволяют говорить о там, выходе региона на лидирующие позиции, но тем не менее, вот наша номинация там, в части инвестиционного риска и продвижения в части каких-то там вещей, связанных с инфраструктурными изменениями в нашей областной экономике, они, в общем-то, нас радуют. Тем не менее, основная проблематика, которую мы сейчас видим, связана с очень серьезной социализацией бюджета. Это, безусловно, та функция, которая обязана просто выполняться на всех уровнях государственной власти и на областном, естественно, тоже. Но, как и у большинства наших коллег, мы видим очень серьезную долю социальных расходов в нашем бюджете. И вот на протяжении буквально последних 5 лет мы видим, что бюджет, в частности, Воронежской области, ну, бюджет развития, как мы его все называем, был равен сумме близкой к нулю. И тот продолжающийся объем передачи полномочий с федерального уровня на протяжении последних лет, к сожалению, далеко не всегда сопровождался передачей соответствующих ресурсов, ну, налоговой базы, в частности. И главную проблему для развития, вот, в частности, нашего региона, мы на сегодняшний день видим как раз в отсутствии той базы, которая позволяет этот объем социальных расходов на какой-то части стабилизировать и получить прогнозируемую величину так называемого бюджета развития. Мы сейчас видим, что в том числе и вот этот инструмент бюджетных кредитов, который Минфин в этом году активно применяет, он в том числе и нашими муниципалитетами начинает использоваться для, ну, покрытия текущих расходов. И мы с вами понимаем, что это путь в никуда. Поэтому, на мой взгляд, на сегодняшний день очень не хватает таких инструментов, которые позволяли бы регионам иметь вот этот защищенный бюджет для формирования источников по бюджету развития. Что касается антикризисных мер, я вот с коллегой из Липецка здесь тоже соглашусь. К сожалению, очень медленно разворачивается вся ситуация, и мы наблюдаем, ну, в частности, и на федеральном уровне процесс формирования приоритетов посткризисного развития. На мой взгляд, мы успеем выйти из кризиса до того момента, пока эти приоритеты появятся. Это касается и моногородов. Мы полгода обсуждаем критерии, позиции. И, к сожалению, регионы здесь сталкиваются с необходимостью решать свои проблемы сами. Тем не менее, мы с определенным оптимизмом смотрим в будущее и очень надеемся, что в следующем году мы еще поднимемся в рейтинге журнала «Эксперт» на несколько строчек вверх. Спасибо.